Мы читаем избранные отрывки из первоисточников по теме «Работа в вере и высшие знания». Мы продолжаем с 28-го отрывка. Можно найти учебные материалы на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Ну, пожалуйста.
28-й отрывок, Труда Рабаша, второй том, статья «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Человек должен верить, верой выше знания, что он находится в совершенстве, так же, как и весь мир в целом. Выходит, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что Он дал нам все благо. И это называется правая линия, которая просто противоположна левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, когда нету судьи, кроме того, что видит его глаза. То есть именно в разуме, а не выше знания. Тогда как, когда мы переходим к работе в правой линии, получается, что левая приводит к тому, что правая будет построена на основе выше знания. И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. То есть состояние левой линии показывает человеку, как он отстранен и отделен от работы Творца, а правая приближает, означает, что показывает ему, как он близок к работе Творца. То есть, когда он занимается левой линией, левая должна привести его к тому, что он увидит состояние отталкивания, как он отвергнут и отделен от духовной работы. Когда он работает в правой линии, он должен прийти к состоянию, когда увидит, как он близок к Творцу. И за правую линию он должен воздать благодарность Творцу, а в левой вознести молитву к Творцу. Прочтем еще раз. 28-й отрывок. Нужно верить в высшее знание, что человек находится в совершенстве, и весь мир целиком тоже. Получается, что таким образом он может и должен воздать благодарность Творцу за то, что он дал нам все благо. И это называется правая линия, которая совершенно противоположна левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, когда нету судьи больше, чем видят его глаза. То есть именно в плане разума, а не выше знания. Тогда как, когда мы переходим к работе в правой линии, получается, что левая приводит его к тому, чтобы правая была построена на основе высшего знания. И это, как сказали наши мудрецы, левая отталкивает, а правая приближает. То есть, что состояние левой линии показывает человеку, как он отстранен и отделен от работы Творца. А правая приближает, означает, что ему показывают, как он близок к работе Творца. То есть, когда он занимается левой линией, левая линия должна привести его к тому, чтобы он увидел состояние отторжения, как его отталкивают и отделяют от духовной работы. А когда он занимается правой линией, он должен прийти к состоянию, когда он увидит, как он близок к Творцу. И за правую линию он должен воздать благодарность Творцу, а в левый — вознести молитву к Творцу.
Это значит, что чем больше мы продвигаемся, вот это вот расстояние, я всегда показывал, рисовал это как конус снизу вверх, вот так вот расстояние, разница между правой и левой линией в Килим и в Святах, или в Виют и Закут, в Виюте и Чистоте, в том же Кли, они все время увеличиваются, это разница одно против другого, поэтому больше, чем товарищ, у него больше желания, больше злое начало, а если он справляет его, если он его справляет, становится большим на уровне исправленного желания его. Поэтому не нужно бояться, чтобы не страшило нас это желание, эти неисправленные мысли, которые у нас сегодня больше, чем были вчера. Это знак того, что я пришел к новому кли, я могу уже его исправить. И так это для продвигающихся. У продвигающихся. И поэтому мы всегда должны принимать эти новые состояния, что они более продвинутые. Поднимают святости, а не опускают, как сказано. Хорошо? Ладно.
Но Киев.
Ну, давайте Киев. Киев один.
Киев.
Что, они не чувствуют, не слышат? Что происходит тут у нас?
Слышим, Влад, ты слышишь?
Киев.
Сбой технический.
Ага.
Есть проблема техническая, но хорошо. United VG3.
Раф, что такое средняя линия в десятке? Откуда она берется?
Средняя линия в десятке — это результат объединения всех вместе. Италия. 4.
Good morning, Rav. Good morning, friends.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Написано, что левая линия является причиной правой. Можно ли объяснить это, пожалуйста?
Что чем больше авиют, тогда в соответствии с этим, если ты исправляешь этот авиют, ты поднимаешься на более высокую ступень. Молдавия.
Рав, здесь говорит, что левая линия — это молитва, правая — это благодарность. А может человек идти в средней линии? И что в этом случае у нас будет?
Средняя линия является результатом двух линий, а не то, что я выполняю в средней линии какое-то действие. Я должен быть и в правой линии, и в левой, то есть более правильно сказать сначала в левой, потом в правой, а потом я прихожу к средней линии. Ашкелон.
Что такое сила отталкивания?
Что значит, что такое сила отталкивания? Это наш эгоизм обычно. И все. Москва, 7. Москва, 7.
Товарищи, как можно использовать хисарон товарища в десятке, который именно сегодня воодушевлен и горит важностью цели и величием Творца, или услышал совет от учителя с урока, как использовать его хисарон.
Если
есть такой человек, который такой воодушевлен и стремится к цели, я беру тогда свой хисарон и прилепляюсь, сливаюсь с этим товарищем, как будто у него есть двигатель внутренний, и он продвигается со своей лодкой, он продвигается к цели. А я с моим авиютом не могу продвигаться. Я просто тону в этой реке. Тогда я прыгаю в его лодку, и он меня берет. Ну, мы должны помогать друг другу. Я делаю ему одолжение этим, доброе дело, а он мне делает доброе дело. И мы вместе приходим к цели. Только сегодня я использую его горючее, а может быть завтра он использует мое горючее. Москва 3.
Учитель, если все наши циноры соединяются в один цинор, это является средней линией?
Кен. BBUK.
Да. BBUK.
What does it mean to pray for the left line?
Здравствуйте, что значит молиться за левую линию?
Они лоя дея.
Я не знаю. Молиться за левую линию? Что?
В статье Рабаш пишет, что мы должны молиться за левую линию. Если я правильно понял. В конце статьи написано, что он в левый должен вознести молитву Творцу. В правый он дает благодарность.
А, ну это уже что касается, это уже в молитве, это уже не в келим. Ведь у нас есть две формы обращения к Творцу. Также в левой линии и в правой. Что он говорит тут, что в левой линии он должен вознести молитву, просьбу к Творцу, а в правой линии он должен благодарить Творца. Ну и все, да? Нужно различать в нашей работе работа в правой и в левой линии, и после работы, когда мы уже получаем результат наших действий. Да. Ну что, у нас там еще есть Рехобот.
Рав, когда говорится уже о левой линии, правой, это работа с экраном, прямой свет и отраженный?
Когда мы говорим о правой и левой линии, это уже работа, если это уже после работы, так это уже экран и отраженный свет. А до этого это работа над неисправленными келим, которую мы должны привести в порядок.
Когда есть правая линия, значит, есть экран и прямой отраженный свет?
Не обязательно, что есть уже экран. Работа в левой линии. Подсмотрите, во всем есть и правая, и левая линия. Левая — это когда это ты исходишь своих келим и обращаешься к Творцу. А в правой линии — это когда ты исходишь из величия Творца, который есть в тебе. Поэтому есть правая и левая линия в работе, в исправлениях, а также есть правая и левая линия в получении вознаграждения. И после, также, когда ты сливаешься с Творцом, есть правая и левая. Всегда есть и правая и левая линия. Нет ничего, чтобы исчезало. Мы только приводим каждое это свойство каждого вхану к полному, окончательному слиянию. Африка.
Африка.
Рав, I heard you say that we have to.
Рав, я слышал, что вы сказали, что мы должны соединить наши хисароны с товарищами, которые горят величием Творца, чтобы могли правильно продвигаться. Я слышал, что вы сказали, мы говорили много раз, что нам нельзя любить часть товарищей больше, чем других. Мы должны всех любить с десяткой одинаково. Как же можно избежать того, что мы любим больше одну часть товарищей, чем другую, если часть горит важностью?
Неважно. Пока это еще не важно. Мы еще не можем. Мы не можем еще какие-то различия делать, почему и так, да или нет. Люби всех, насколько ты способен. Главное, чтобы ты думал в сторону любви. Малая любовь, большая, неважно в каком виде. Главное, в сторону, в направлении любви. Сейчас это важно. А потом мы начнем все это соединять вместе. Нью-Йорк, 4. Сет.
Must I always understand where I am? So now I'm on the right.
Всегда я должен понимать, где нахожусь. Сейчас я вправо веду себя так, сейчас я влево веду себя так.
Не обязательно, нет.
Насколько ты знаешь или не знаешь, главное, что ты думаешь о центре группы и о Творце. А все остальное уже к этому присоединится. Понятно?
Флорида.
Флорида.
Yes, I want to make best of every state that I'm in, whether the left line or the right.
Я хочу извлечь максимум из любого состояния, в котором я нахожусь, правой линии, левой линии. По-видимому, вы ответили на этот вопрос, но все-таки. что же такое, что я действую в левой линии, что я действую в правой линии.
Есть здесь много разных состояний. Главное состояние, что в левой линии я действую со своим желанием, а в правой линии я действую с величием Творца в моих глазах. Тель-Авив 1.
Если я вижу товарища, который полон величием Творца, а я не могу с ним соединиться, что же мне тогда делать?
Прежде всего, ты теряешь. В своем кли ты не производишь исправления. Как ты можешь не соединиться с кем-то, кто находится вместе с тобой и продвигается? Даже если он не продвигается, ты должен соединяться с ним. Сказано, человек поможет ближнему.
Чувство отторжения.
Так это хорошо? Это твое эго его отталкивает? Так ты следуешь за эгоизмом или за возможностью исправить себя? Мне нечего продолжать, нечего добавить. Подумай. Италия 3. Маэстро, бонжорно. Volevo chiedere. L'unico modo
per contenere la sinistra è solo quella di rimanere amici a lezione di divulgazione. Стоит оставаться с десяткой на уроке и в распространении тоже?
Да. Ита 4. L'aumento della linea di sinistra è dovuto a
un lavoro corretto nella decina? Увеличение левой линии, если после того, как я правильно поработал в десятке? Ну,
на гичике. Допустим, да. На гичике. Ле это таза нахон. На данном этапе это верно. Киев 1.
Скажите, вот когда мы, чувствуя там левую линию, скажем, поднимаемся над ней, включаемся в товарищи, в наше объединение там, с Творцом, что значит, что мы его благодарим? Теперь вот как это вообще его благодарить и что это вообще за действие благодарности?
Забитохалев. Это изнутри сердца. Ты можешь сказать, у тебя есть полно в псалмах, есть много молитв, которые написаны, их написали нам великие каббалисты, которые жили 2000, 2500 лет. Это люди Великого Собрания, и жили больше 2000 лет назад. Это была большая группа. 120 человек, они сидели вместе, и они говорили, обсуждали, учились, были заняты духовной работой, и они написали нам разные молитвы.
Так как мне этими молитвами воспользоваться для благодарности Творцу?
Ты можешь взять их даже в переводе на русский или на другой язык и посмотреть, что они написали. Написано только о духовной работе и ничего об этом мире вообще. Только духовная работа.
Так как мне себя поднять до такого состояния, чтобы действительно вот сделать это действие, о котором они говорят, не формально прочитать эти слова, а действительно действие сделать такое?
Ты начни читать. Исходя из этого, придет тебе желание реализовать это практически. Чехословакия 1.
How to see friends more like points in heart?
Как можно видеть товарищей больше все-таки как точка в сердце, чем какие-то эгоистические личности?
Это все зависит от тебя. Постарайся посмотреть так, иначе. И увидишь. 5:23.
Дорогой Рав и товарищи, Рав, в конце концов, вы на одном из уроков посоветовали каждый раз менять габая, каждый день. Наша десятка тоже сразу стала это делать. Я могу сказать, что вот практически после недели такой работы, когда каждый габай привнес все свои оттенки, весь свой характер, и десятка вот сейчас находится в благодарности. Так вот, продолжая вопрос Киева, как продолжать вот эту благодарность? Мы не хотим погружаться. В первую очередь я хочу возбудить зависть у всех товарищей, потому что менять каждый день габай — это вещь великолепная. А второй вопрос, касающийся благодарности, как работать с этим правильно, чтобы это не получалось в получающих килим?
У вас, кроме габая, есть шац?
Да, шац работал потрясающе. Раз работал вообще... Короче, работал. Выше ожидаемых.
Шац тоже должен быть... Должен меняться каждый день и должен давать вам... Сколько раз вы встречаетесь в день?
Три раза.
Три раза. Он должен посылать перед вашей встречей, посылать всем какое-то предложение, одно или два, не более того. Что вы так молитесь, и все вы обращаетесь к Творцу, и все. Три раза в день, шац на тот день, поэтому он называется Шалех Цибур, шац, посланник общества. Он диктует вам, как мы сейчас молимся. Все. И с этим вы приходите на собрание товарищей, там 10 минут или сколько у вас это на данной встрече?
15 минут. Вы рекомендовали.
Я рекомендую, сколько это будет эффективно. Если это просто так продолжается, то нет. Но если это 15 минут эффективных таких, то да.
Я хотел еще задать вопрос.
Быстрее.
Один Игабаев посоветовал сделать действие, которое очень поднял десятку. Мы читали статью, нет никого кроме него, и вместо семинара, когда каждый говорит, просто читали абзац за абзацем. Это очень возбудило десятку. Могли бы посоветовать?
Все, где мы возвращаемся к источникам, это благословенно. Все. BBUK и продолжаем дальше.
Если позволите, учитель, три коротких вопроса. Можно считать, что ощущение средней линии – это общее желание в десятке общих сторон? Если я включаюсь в общий...
Обычно, да.
Вот, и когда вы объясняете, когда читаем отрывок, я как бы стараюсь выйти из себя и ощутить то, что там написано. Но это отдаляет меня от десятки, от общего желания.
Ло, они хаяв льёт каштур биасирия.
Нет, это должно быть связано с десяткой.
Значит, это не моя правильная работа. Третий вопрос насчет шаца и габая. Имеет ли право шац и габай назначить, допустим, общий урок с другой десяткой?
Ло, эрзе. Они...
Нет, как это? Я не понимаю вас. Шац и габай отвечают за нашу десятку, скажем. И они должны функционировать в рамках тех законов, которые мы приняли.
У нас была общая подготовка с голландской группой, десяткой. Ну, допустим, если наш шац и габай с ихним шацем и габай договаривается о том, что у нас будет совместный урок.
Заехолиот.
Ну, это может быть. Это может быть, но это все-таки... Вопрос, насколько это отрывает вас от вашей десятки. То, что мы соединяемся с кем-то, это хорошо, но вопрос соединения-то с кем-то снаружи, с какой-то внешней десяткой, является ли это соединение, причиняет ли оно вред нашему объединению? Ну, здесь вопрос. Нужно беречь это. Балтия 3.
Доброе утро. Шац и Гавайн. Я хотел спросить, можно сказать, что Шац — это более внутренняя часть десятки, а Гавай — это более организационная часть?
Да. Кен. Кен.
Да. Да. Ита 3. Ита 4. Ой, простите, 3.
А в чем? Что несут Шац и Габай в десятку?
Они все организуют. И материальным образом, и духовным. И действительно, меняйте каждый день, вы увидите, насколько это эффективно. Ита 4.
Ита 4.
Италия 4.
Наша десятка сейчас в кризисе. Сейчас. И мы в падении. Это касается распространения и наших встреч. Что мы можем сделать, чтобы мы не выпали полностью в материальное, а продолжали прямо к слиянию с Творцом? И увеличивая желание.
Если вы знаете, что вы находитесь в падении, то это уже не падение. Вы должны сейчас практически обратить его в подъем. Дальше. Михаил.
29-й отрывок. Рабаш, третья стать земля. Где не в скудости едешь, будешь есть будешь хлеб. Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. Ночь и день должны быть равноценными у него, как приводится в Зоре. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть равноценны. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет доставлять наслаждение своему Создателю. И если Творец хочет, чтобы он оставался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто бы удостоился совершенства. Это называется согласен. То есть день и ночь равноценны у него. Тогда как если имеется различие, то в меру этого различия есть и разделение. А вот это вот разделение — там есть зацепка для внешних. И поэтому, если человек чувствует, что у него есть различие, то он должен вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы не было у него различия. И тогда он удостоится совершенства. Прочитаем еще раз 29-й отрывок. Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. Ночь и день должны быть равноценными у него, как приводится в Зоар. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть равноценны. Иными словами, если его намерение ради Творца, то он согласен, что он хочет доставлять наслаждение своему Создателю. И если Творец хочет, чтобы он оставался в состоянии несовершенном, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто бы удостоился совершенства. Это называется согласен. То есть день и ночь равноценны для него. Тогда как, если имеет место различие, то в меру этого различия и есть разделение. А вот это вот отстранение, там есть зацепка для внешних. Поэтому, если человек чувствует, что у него есть различие, то он должен вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы не было у него различия. И тогда он удостоится совершенства.
Это называется в итоге, что мы приходим к состоянию, когда ангел смерти становится святым ангелом. И действительно, это возможно. Только работать над этим состоянием, что если мы все получаем от Творца, от нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро, то нет вообще плохого состояния в реальности. А все зависит от того, насколько я пока еще завишу от своего эго. Если я поднимаюсь над своим эго, то нет зла. Все добро. Потому что Творец, Он источник всех состояний.
5.33.
Он пишет, согласиться с любым состоянием. А что с таким состоянием, когда я наношу вред, десятки, я долгие часы не нахожусь в намерении?
Нет, не то, что согласиться, называется, что я ничего не делаю, а то, что я принимаю их как можно больше с пониманием, даже как можно больше с пониманием и с любовью, чтобы связать себя с этими состояниями. И Творец дает мне это, чтобы я смог прилепиться к ним и с помощью них к Нему. Это понятно, что если есть у тебя хороший воспитатель, который хочет тебе, желает тебе блага и дает тебе трудные состояния, ты благодарен ему, потому что ты знаешь, что он хочет, чтобы ты продвигался. Западная Галилея.
Как мы справляемся с состоянием, что каждое действие, которое мы совершаем, желание получать, и всегда есть страх, что можно повредить десятки, привлечь свет?
Это не важно, если ты это знаешь, стараешься быть с десяткой, и ты хочешь исправиться, то это уже исправление и для десятки, и для тебя.
Хочу исправлять, но у меня все время есть страх, что я ударю по единству десятки, по общему желанию, намерению десятки. Я привношу свое личное, эгоистическое желание.
Не знаю, как тебе сказать. Нет неисправностей. Нет неисправностей. Все это только для того, чтобы мы соединились с Творцом. Но на самом деле нет неисправности. Да и вообще. Не было разбиения, и мир, он не разбит. Все эти вещи, то, что мы видим, они происходят в нашем эгоизме, чтобы мы направили его на Творца.
Это значит, что все, что я чувствую, что это все исходит из Творца, и когда приходит такое вот ощущение, что мое желание получать увеличивается и хочет как-то, да, подействовать на товарищей с намерением, чтобы это все получить, это все неправильно.
Все это правильно, но все это называется мир надуманный. Хавер.
Хавер.
Чуть-чуть назад. Можно вернуться вот к теме веры выше знания? Когда мы вот... Один из товарищей спросил что-то о Лишма. А вы ему сказали, а когда? Не надо сейчас заниматься этим Лишма. А потом сказали, что в вере выше знания я должен верить, что мир совершенен, товарищи совершенны, все нормально. Так тогда же. А я все-таки ведь этого же не вижу своими глазами. Как мы говорим, глаза у них, но не видят они. Так вот, вера выше знания — это то, что я вот это вижу. Это не фантазия?
Все фантазия. Все иллюзия. Нужно двигаться вперед, тогда увидишь истину. А пока сказано глаза им, да не увидят. Петахтико 25.
Шалом рав. Что
означает, что ночь и день должны быть равноценны в моих глазах?
Что ты не придаешь важности дню больше, чем ночи? Что ты работаешь в средней линии между тем и этим, и главное для тебя — направить и то, и другое к Творцу. Ну, это вещи относительно понятные, простые. Рыховод.
Между... Нет, не слышно, непонятно.
Я не слышу вопроса.
Какая связь между ночью и падением, и тьмой?
Падение, и тьма, и ночь — это состояние в желании получать. Зависит от того, как он к этому относится. Есть состояние, есть мое отношение к этому состоянию. Поэтому может быть, что это ночь, но я совершаю подготовку ко дню и исправляю свои килим, и зивук дабавыима происходит в полночь, и я в таких разделах ночи, как говорят, как Давид Амелех пишет, что я стою в полночь со своей скрипкой и начинаю в преддверии дня восхвалять Творца. Это все зависит от работы. Работа совершается как раз-таки ночью. Праведники совершают работу ночью. Почему мы стоим в 3 часа ночи? Только потому, что у нас нет времени днем? Нет. Это знак, это символ того, что мы совершаем нашу духовную работу, когда Творец пробуждается. Дал нам вечер и дал нам ночь и начинает пробуждаться в его работе относительно творений в хасадим, в больших хасадим днем, и помогает нам скрыть день. Разница в том, что нету ночи, нету дня. Ночь — это тоже свет, поэтому называется орта. Есть в ней свет только обратным образом. Поэтому мы должны относиться ко всем этим желаниям, что они не раскрывают свет, раскрывают тьму. Они сейчас аккумулируют и удерживают келим для того, чтобы мы раскрыли их потом. Поэтому ночью есть исправления, есть стражники, охранники, которые вот так вот стерегут ночь, утро. Алмата.
Алмата.
Вы сказали, что все состояния нам дает Творец, и в то же время состояние, день, когда становится день и ночь равноценны. Это тоже от Творца или это моя собственная работа?
Все исходит от Творца, только в соответствии с моим усилием, я своим усилием предоставляю Творцу возможность раскрыть мне новые состояния. Тут есть проблема, что зависит от меня и что зависит от Творца. Так я готовлю себя для того, чтобы раскрыть от Творца или дать возможность Творцу раскрыть мне новые состояния. Не то, что я эти состояния делаю сам, а я как бы готовлю себя, чтобы я был готов принять новые состояния от Творца. Понятно? Ладно, мы уже... Михаил, где мы?
30-й отрывок. Что означает запрет благословлять пустой стол в духовной работе?
Ну хорошо, сделаем это.
Человек должен воздать хвалу месту, а потом молиться. И, несомненно, когда он воздает хвалу, он говорит, что Творец добрый, творящий добро плохим и хорошим, что он милостивый и милосердный. И тогда невозможно сказать, что у человека есть хиссарон, недостаток, то есть ему что-то недостает, как в духовном, так и в материальном. Иначе получается, что он просто языком произносит так, а сердце не согласно с ним. То есть сердцем своем он думает иначе, тем, что произносит языком. Поэтому невозможно воспевать и благодарить Творца, перечисляя Его достоинства, иначе как только человек говорит о себе, тогда, когда у него есть все и нет ни в чем недостатка. В таком случае, как же человек может так говорить тогда, когда он обнаруживает себя, что он нищ и гол? И об этом сказал мой господин и учитель Бальсулям, что человек должен представлять себя, как будто он уже удостоился полной веры в Творца. И у него уже есть ощущение во всех его органах, что Творец управляет миром, добром и благом. И несмотря на то, что когда он смотрит на себя и на весь мир, он видит, что и он, и весь мир находятся в полном недостатке, каждый на своем. Об этом он должен сказать. Глаза у них, но не видят они. То есть это выше знания. И таким же образом он может сказать, что он человек совершенный, и нет у него ни в чем недостатка. И тогда естественным образом он уже может воздать Творцу хвалу выше знания.
Еще раз.
Читаем еще раз, 30-й отрывок. Человек должен воздать хвалу месту, а потом молиться. Ну и, конечно же, когда он воздает хвалу, он говорит, что Творец добрый, творящий добро плохим и хорошим, что он милостивый, милосердный. И тогда как можно сказать, что у человека есть какой-то недостаток, то есть ему что-то недостает, как в духовном, так и в материальном? Иначе ведь получается, что языком он просто так произносит, а сердце не согласно с ним. То есть сердце, он думает совсем другое, чем он произносит языком. Поэтому невозможно воспевать и благодарить Творца, перечисляя Его достоинства, если человек говорит о себе, иначе, если человек не скажет, что у него есть все и нет недостатка ни в чем. В таком же случае, как же человек может так сказать, тогда, когда обнаруживает себя, что он гол и нет у него ничего? Об этом сказал мой отец и учитель Бальсулям, что человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца. И есть у него уже ощущение во всех его членах, что Творец управляет всем миром, добром и благом. И несмотря на то, что он смотрит на себя и на весь мир, он видит, что он и весь мир в полном недостатке, каждый по-своему. Об этом он должен сказать. Глаза у них, но не видят они. То есть это выше знания. И таким же образом он может сказать, что он человек совершенный, и нет у него ни в чем недостатка. И естественным образом он уже может воздавать Творцу хвалу выше знания.
Да, нам кажется, что это что-то ненастоящее. Нам это кажется так, потому что мы находимся пока что в наших келим, в наших желаниях. Если мы перейдем к желаниям Творца и увидим мир с его стороны, со стороны вечного управления, тогда все складывается, мы видим, как прежде мы были погружены только лишь в наш эгоизм и все время думали только... И исходя из того, что эгоизм нам диктовал. Поэтому невозможно судить человека, который находится в состоянии, в таком состоянии этого мира, так как он не понимает высшее знание. Также и нельзя судить человека, который находится в высшем знании, насколько он понимает. И можно понять его лишь, когда находимся в том же мире. Что поделаешь? Вот так вот. 5:5.
А получается из этого отрывка, что человек должен прийти к какой-либо молитве вообще, прежде чем у него есть какая-то хвала и благодарность?
Ну, конечно. Почему нет?
Как же он может молиться, если он не благодарит? Он тогда обвиняет Творца?
Но ведь он чувствует, что он зависит. Это уже достаточно ему для молитвы. Зависит от того, какая молитва. Это не молитва благодарения, потому что ты прав, но это молитва, это просьба.
Но ведь он начинает с того, что сначала надо благодарить и хвалить, потом молиться.
Это до этого, чтобы тебе было кому молиться, потому что, что ты знаешь, что есть кто-то, кому ты можешь молиться, что у него есть доброе желание ответить на свою просьбу и так далее. Это как подготовка к молитве. Молитва, предваряющая молитву. Хорошо? Ну, хорошо, ребята, я не вижу здесь новых групп, все уже спрашивали. А мы перейдем к следующей части урока, да?
Да, перейдем к следующей части урока, но споем вместе песню.
Пожалуйста.
Estamos tú y yo en el bien y en el mal, Rak Beyahad, solo juntos llegamos todos.